Что может быть лучше, чем такой осенний дождливый день прийти в светлый, теплый дом молитвы? Дорогие друзья, дорогие сестры, братья, гости нашей церкви, приветствую вас на месте поклонения нашему Господу. В такие дни, конечно же, хочется подняться ввысь на каких-то 7-10 тысяч метров и наблюдать, как ярко светит солнце, согревая своими лучами все вокруг. Сегодня мы будем этим заниматься, но мы будем смотреть не на солнце, которое чуть выше облаков, а на солнце праведности, в лучах которого так приятно находиться всем знающим его, знающим нашего Спасителя и Господа. Тема проповеди – мечта. Что вы думаете о мечтателях? Какой смысл вы вкладываете в существительное «мечта»? Какие мечты бывают? Разные. А более конкретно? Высокие. Несбыточные, подсказка, неисполнившиеся, высокие, светлые, чистые, мечта жизнь, бесполезная. В общем, я думаю, если описывать мечту, то можно много вспомнить эпитетов, которые характеризуют мечту. В толковом словаре Ожегова и Шведовой мы читаем: мечта – это нечто, созданное воображением, мысленно представляемое. Это предмет желаний, стремлений, говорят, мечта всей жизни. Мечта в значении сказать о чем-то очень хорошем. Интересно, что близкое определение дает и толковый словарь под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова. А вот элемент нереальности и фантазий в определение слова привносит новый толково-словообразовательный словарь русского языка, автор Татьяна Федоровна Ефремова. Она пишет: «Мечта – это что-либо воображаемое или мысленно представляемое, создание воображения, призрак, видение, мысленный образ чего-либо сильно желаемого, манящего, предмет желаний и стремлений, что-либо нереальное, неосуществимое, недосягаемое». Вот что такое мечта. И когда мы с вами говорили, какие можно было бы дать определения слову «мечта», то было много сказано. Мечты бывают разные. Основательные, целевые. Мечты бывают бессмысленные, пустые, просто, как вот сказано, фантазия. В одной из западных стран произошел случай, который поразил полмира. Ларри Уолтер всегда мечтал летать. Он вступил в военно-воздушные силы, чтобы стать летчиком. Но, к сожалению, ему пришлось оставить службу, так как он обладал недостаточно хорошим зрением. Ему пришлось оставить службу, так и не научившись летать. И вот этот отважный человек сидел в своем плетеном кресле и наблюдал, как над его головой проносятся самолеты. И однажды к нему пришла гениальная идея. Ведь он тоже может летать. Он купил несколько метеорологических шаров, наполнил их гелием и привязал к своему креслу. Затем он привязал кресло к своему джипу, захватил с собой бутерброды, несколько бутылок с водой и отправился за город для недолгого, как ему представлялось, путешествия. Ларри был сообразительным человеком, и он понимал, что рано или поздно ему придется возвращаться на землю. Поэтому он захватил с собой дробовик. Он планировал расстрелять несколько шаров для того, чтобы плавно опуститься вниз. Но только после того, как его мечта осуществится. Ведь он мечтал летать. План был хороший, но полет над окрестностями несколько затянулся. К несчастью, Ларри что-то неправильно просчитал, и метеорологические шары обеспечили слишком большую подъемную силу. И Ларри с испуганными глазами начал все быстрее и быстрее подниматься ввысь. Он настолько сильно испугался, что ему не хватило силы выстрелить и пробить пару шаров с гелием. Его колени начали дрожать и биться друг о дружку. Руки, как клещи, вцепились за ручки кресла. Только дробовик, без лишних эмоций, висел у него на плече и спокойно смотрел в небо. Его подъем прекратился на высоте почти 4000 метров. Он оторвался от своего джипа, и ветер понес его в воздушное пространство международного аэропорта Лос-Анджелеса, где его заметил пилот пролетающего мимо самолета. Представляете удивление диспетчеров, когда пилот сообщил на землю о том, что пролетает мимо человека в кресле с дробовиком в руках. И это на высоте почти 4000 метров. Ларри дрейфовал по воздуху в течение 14 часов. Его стало сносить в сторону моря. С трудом его удалось спасти. Спасатели с помощью вертолета вернули на землю этого отважного человека. Когда репортер спросил его, зачем он это сделал, Ларри сказал: «Ну, нельзя же человеку просто сидеть. Нужно что-то делать». Да, этот случай может у нас вызывать улыбку. И действительно, взлет Ларри на высоту около 4000 метров был охарактеризован как самый глупый и опасный поступок для жизни. А с другой стороны, я решил посмотреть, что говорит Библия о мечте. Интересно, что в Библии, в нашей Библии, в синодальном переводе, было обнаружено 7 текстов, где упоминается слово «мечта». В Библии есть упоминание слова «мечта». И как ни странно, все 7 упоминаний в Библии записаны в негативном контексте. Давайте некоторые прочитаем из них. Псалом 72, 20 стих. «Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожь мечты их». Иеремия, 23 глава, 16 текст. «Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних». Еще несколько текстов я не буду зачитывать, но назову их. Иеремия, 14 глава, 14 текст. Послание Иуды, 1 глава, 8 стих. И Деяния, 7 глава, 39 текст. Ну и, конечно, самое последнее упоминание. Это апостол Павел в послании к римлянам прямым текстом заявляет. Римлянам 12, 16, последняя часть. «Не мечтайте о себе». Кто-то сразу уловил мысль о себе. Но мы начнем со слова «мечтайте». Не мечтайте о себе. Знаете, это сильно меня удивило. Молодых людей вообще, мне кажется, удивляет, когда кто-то запрещает о чем-либо мечтать. Ну как можно запретить мечтать молодому человеку о своей избранной? Как можно мечтать девушке, принцессе, мечтать о принце? Как можно запретить, может быть, молодому отцу о том, каким будет похожим на него будущий сын? Как он будет похож на него? Как можно запретить? И, вы знаете, я сделал небольшое исследование. Неужели нам действительно не рекомендуется мечтать? Задался я таким вопросом. Как же молодежный христианский гимн «Моя заветная», помните? «Мечта увидеть небо над Эдемом». В ходе исследования было выяснено, что из всех доступных переводов, ну, во всяком случае, те, которые я нашел, кроме белорусского, потому что там сказано так же, как и в синодальном, «Ня мройце прав себе», то есть «не мечтайте о себе». Слово «мечта» вообще не употребляется. То есть в других переводах, где в синодальном мы нашли 7 текстов с употреблением слова «мечты», вот это слово вообще не употребляется. Что это значит? Это говорит о том, что речь идет совсем о другом, не о мечте. Прилагательное «фронимой», это греческое, означает дословно «разумный», «благоразумный», «мудрый» и «умный». Текст было бы правильно перевести так. Я читаю Римлянам 12 главу, 16 текст, в переводе под редакцией Кулакова. «Относитесь участливо друг к другу, не впадайте в высокомерие и держитесь смиренных». И дальше. «Не мните о себе». Чувствуете разницу? Не мечтайте о себе, не мните о себе. Какой оттенок несет вот последний перевод, новый? Когда мы слышим фразу вроде «не мните о себе» или, как вот я сейчас прочитаю, другие тоже переводы, послушайте. «Не будьте заносчивы, будьте в дружбе со всеми и с простыми людьми». С простыми и малыми, простите. И здесь перевод «Радостная весть» говорит: «Не будьте самодовольны, не считайте себя мудрыми», перевод Агиенко, «не будьте разумными в собственных глазах», перевод Кассиана. То есть апостол Павел, когда писал послание, он говорил о том, что людям свойственно возвышать себя, считать себя умнее, мудрее, более опытнее и так далее. И он предупреждает, просит, он говорит: относитесь участливо друг к другу, не впадайте в высокомерие и держитесь смиренных, не мните о себе. Кстати говоря, другие 6 текстов, которые я привел в начале, также переводится по-другому. Речь не идет о том, что нам нельзя мечтать. Нельзя думать о возвышенном. По всей видимости, этимология слова «мечта» была подвержена влиянию эпохи и приобрела смысл легкомысленности, пустоты и нереальности. Поэтому сегодня переводы как раз-таки используют другие слова для того, чтобы не передать важным, основополагающим значениям и понятиям, которые записаны в Библии, вот как раз то, о чем я только что прочитал, легкомысленность, несерьезность, пустоту или нереальность. Послушайте, что говорит Иисус Христос о Царстве Небесном. Евангелист Матфей в 13 главе записал слова Иисуса Христа, и мы прочитаем 44 по 46 стихи. Матфея 13, 44-46. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Дальше мы читаем. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Представьте себе купца. Страстное желание приобрести драгоценную жемчужину. ту, о которой, возможно, он мечтал всю свою жизнь. Как вы расцените его поступок? Сказано, что он продал все, что имел, и на эти средства, которые получил, покупает вот эту жемчужину. Мудро ли это? Что тебе от этой жемчужины? Ну, какой прок? Она тебя будет обогревать, она будет тебя питать. Что с ней делать, если не продавать, конечно же? Что с ней? Для чего она тебе нужна? Ты всем пожертвовал, лишь бы приобрести вот эту жемчужину. Иисус Христос, когда обращался к своим последователям, через эти две притчи хотел сказать нечто важное. Матфея 6:21 Христос говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Христос говорит, что тема Царствия Небесного не может занимать только какую-то разумную и небольшую часть нашего сердца и жизни. Это стремление должно охватить все наше естество. В противном случае Царство Небесное, оно не сможет стать местом нашего обитания. Иисус Христос очень серьезно сделал заявление, подобно купцу, который готов был отдать все, что имел, лишь бы приобрести вот эту жемчужину. Мы также должны всем сердцем помышлять о духовном, о вечном. В христианском понимании слово «мечта» можно рассматривать как стремление или устремление ввысь. Помните послание апостола Павла евреям, 11 глава, 1 текст. Апостол, описывая веру, говорит, 11 глава, 1 текст мы читаем: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Когда мы в самом начале читали определение слова «мечта», мы тоже нашли что-то подобное. Апостол Павел, послание к филиппийцам, в 3 главе 12 тексте пишет: «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Говоря о приготовленном месте и Царстве Небесном, Павел пишет 1 Коринфянам, 13 глава, 10 и 12 тексты: «Когда же настанет совершенное, тогда-то, что отчасти прекратится. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же, лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Мартин Лютер Кинг. Он родился 15 января 1929 года, штат Джорджия. Он является самым известным афроамериканским баптистским проповедником. Он был ярким оратором, лидером движения за гражданские права чернокожих в Соединенных Штатах. Мартин Лютер Кинг стал первым активным деятелем чернокожего движения и первым ярким борцом за гражданские права чернокожих в Америке. Он боролся с дискриминацией, с расизмом и сегрегацией. Он погиб в 1964 году. За 7 месяцев до своей гибели он произнес речь, которая стала самой известной и важной в истории целой нации. Это был важнейший момент американского движения за гражданские права 1955-1968 года. Несколько тезисов из его выступления. Он тогда сказал: «И хотя мы сталкиваемся с трудностями сегодня и будем сталкиваться с ними завтра, у меня все же есть мечта. Я мечтаю, что однажды на красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом. Я мечтаю о том, что наступит день, и даже штат Миссисипи, изнемогающий от жары, несправедливости и гнета, превратится в оазис свободы и справедливости. Я мечтаю, что придет день, когда мои 4 ребенка будут жить в стране, где они будут судимы не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами. Я мечтаю сегодня». Загляните в свое сердце. Какие мечты вынашивает наш разум? О чем мечтаем мы каждый день? История израильтян предупреждает, 4 книга Царств, 17 глава, 15 текст. «И пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они». Австралийская пословица гласит: «Те, кто теряет мечту, потеряны». Ученики Иисуса Христа устремляли свой взор туда, куда ушел их Учитель Иисус Христос. В минуту радости и скорби они поднимали свои взоры в небо, потому что знали, что оттуда придет помощь и спасение. Иисус Христос, когда возносился, прежде чем оставив эту землю и учеников, огорченных и, казалось бы, одиноких, Он им сказал: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Иоанна 14:2-3. В Царстве Небесном есть место для каждого из нас. В этом заверил нас Господь. В Царстве Небесном есть место для каждого из нас. И давайте помнить, мечты формируют наш образ жизни. Если мечтать, тогда о том, что достойно нашего времени. Если уже думать о чем-то и тратить свое время, силы и энергию, так о том, что действительно является благом и приносит славу нашему Господу. «Это невозможно», — сказала причина. «Это безрассудно», — заметил опыт. «Это бесполезно», отрезала гордость. «Попробуй», шепнула мечта. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Любящий наш Отец Небесный, наш Господь и Бог, мы так признательны Тебе за то, что Ты подарил нам возможность сегодня вновь быть вместе. Спасибо за то, что, Господи, у нас есть время для того, чтобы исследовать Слово Твое. Господи, мы знаем, что Ты не запрещаешь мечтать о вечном, мечтать о том, каким будет Царство Небесное, мечтать о силе, о здоровье, о молодости, о тех встречах, которые подарит нам Царствие Твое. Наш Господь, мы просим, помоги, чтобы наши мечты не оставались только мечтами, но чтобы, как вера подтверждается делами добра, так и наши стремления ввысь также подтверждались следованием за Тобой. Помоги, Господь, нам больше думать о том, что приближает нас к Тебе и к Царствию Твоему. Ты сказал, что нам необходимо искать горнего. Помоги, Господи, и прости, когда земное так сильно нас отвлекало от вечности. Помоги, Господи, чтобы то время, которое Ты определил для каждого из нас, было использовано во благо нашего и во славу Тебе. Благодарим за услышанную молитву и прославляем Тебя, наш Господь, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.